Боже, еще одно чудо! И Цзин описал ее ситуацию. Все, что было необходимо ей сделать, было изложено тезисно, схематично, скупыми и точными фразами. Благоприятно иметь, куда выступить. Благоприятен брод через великую реку. «Это путешествие», — решила она. «Надо куда-нибудь отправиться и совершить что-нибудь значительное. Теперь пройдемся по чертам». Она беззвучно шевелила губами, взгляд искал афоризмы. «Можно и приумножить то, в чем недостаток, черепахой и оракулом ценой в 10 связок монет. От его указаний невозможно уклониться. Вечная стойкость к счастью. Царю надо проникнуть жертвами к богам. Счастье». Далее шестерка на третьей позиции. У Джулианы закружилась голова. «Приумножай и припосредствии несчастных событий. Хулы не будет. Если сам, обладая правдой, пойдешь верным путем, если заявишь об этом князю и поступишь по его мановению, то хулы не будет». «Князь? Эббенсон, кто же еще? Черепаха — новый экземпляр его книги. Несчастливые события. Оракул знает, что с ней стряслось, этот ужас с Джо или кто он там». Она прочла афоризм к шестерке на четвертом месте. «Если, идя верным путем, заявишь об этом князю, то все за тобой пойдут». «Я обязана туда добраться», — поняла Джулиана, «даже если Джо будет преследовать». Она поспешила прочесть текст последней подвижной черты верхней девятки. «Ничего не приумножит это, а, пожалуй, разобьет это. При воспитании сердец не будь косным, иначе несчастье». «О, Господи!» — мысленно воскликнула она. «Это означает убийцу. Рано или поздно Джоэли и другой гестаповец доберется до Эббенсона. Вот о чем говорит оракул». Она быстро заглянула в 43-ю гексаграмму. «Поднимаешься до царского двора, правдиво возглашай. А если и будет опасность, то говори от своего города. Неблагоприятно браться за оружие. Благоприятно иметь, куда выступить». «Значит, нет смысла возвращаться в гостиницу и доводить дело до конца. Это бесполезно. Вместо Джо пришлют других. Оракул настойчиво советует иное — добраться до Шайена и предупредить Эббенсона. Я должна сказать ему всю правду». Она закрыла книгу и пересела за руль. Вскоре Денвер остался позади. Перед Джулианой тянулось к горизонту широкое шоссе. Она до отказа выжимала газ, двигатель то и дело взрёвывала, чего вздрагивало сиденье и погромыхивало в бардачке. «Благодарение Богу за доктора Тотта и его автострады», — подумала Джулиана. Она неслась сквозь тьму и в свете фар видела только белую полосу на дороге. К 10 вечера ей еще не удалось добраться до Шайена. Сказались усталость и нервное перенапряжение. Ничего не оставалось, как съехать с автобана и заночевать. Вскоре ей попался на глаза дорожный указатель. Грили — 5 миль. «Завтра утром доеду», — решила Джулиана, сворачивая к Грили. Ей сразу попалось несколько мотелей с подсвеченной вывеской «Места есть», так что с ночлегом не возникло проблем. «Сегодня же позвоню Эббенсону и предупрежу о приезде», — решила она. На стоянке она выбралась из машины и устало потянулась, радуясь возможности выпрямить ноги. Заметив круглосуточно работающую аптеку, Джулиана сунула руки в карманы и направилась к ней по тротуару. Вскоре она стояла в телефонной кабине и просила телефонистку соединить ее с Шайеном. Слава богу, в телефонной книге нашелся номер Эббенсонов. «Будьте любезны, соедините», — попросила Джулиана и опустила в щель несколько четвертаков. «Алло?» — неожиданно прозвучал в трубке приятный женский голос. Видимо, его обладательница была одного возраста с Джулианой. «Миссис Эббенсон?» — спросила Джулиана. «Могу я поговорить с мистером Эббенсоном?» «А кто вы?» «Я прочла его книгу и весь день ехала из Каньон-Сити, штат Колорадо. Сейчас я в Гриле. Думала, доберусь к вам еще сегодня, но не получилось. Я хочу узнать, можно ли мне завтра увидеться с мистером Эббенсоном». После паузы миссис Эббенсон произнесла все тем же приятным голосом. «Да, конечно, но... Скажите, а... У вас есть какая-нибудь особая причина для встречи с моим мужем? Видите ли, уже поздно, а мы рано ложимся спать. К тому же мой муж сейчас так занят. Я хочу с ним поговорить», — сказала Джулиана. Собственный голос показался ей каким-то тусклым, деревянным. Разглядывая стену кабины, она не знала, что бы еще сказать. У нее ныло все тело, во рту пересохло. За стеклом кабины она видела аптекаря, взбивающего молочный коктейль для четырех подростков. Джулиане сразу захотелось туда. Она едва реагировала на вопросы миссис Эббенсон. Скорее бы заказать что-нибудь освежающее, прохладительный напиток и к нему сэндвич с салатом и курицей. «Готтерн работает совершенно бессистемно», — звучал в трубке живой, звонкий голос миссис Эббенсон. «Насчет встречи я ничего не могу обещать. Возможно, ему захочется проработать весь день напролет. Но если вы отдавали себе в этом отчет, когда отправлялись в путь...» «Да», — подтвердила Джулиана. «Я уверена, он с радостью потолкует с вами, если выкроет несколько минут», — продолжала миссис Эббенсон. «Я прочла его книгу, и мне очень понравилось», — сказала Джулиана. «Она у меня с собой». «Понимаю», — произнесла миссис Эббенсон благожелательным тоном. «Я много времени потратила в Денвере на магазины». «Нет», — подумала Джулиана, — «надо не так, совсем не так. Видите ли, приехать в Шайен мне велел Оракул». Миссис Эббенсон ахнула. «Я вам прочту». Джулиана захватила Оракул в кабину. Положив том на полку под аппаратом, она торопливо стала искать нужную страницу. «Секундочку». Отыскав, она зачитала текст гексаграммы «Приумножение». Дойдя до верхнего яу, до предупреждения о несчастье, она услышала возглас на другом конце провода. «Простите?» — спросила Джулиана. «Продолжайте», — произнесла миссис Эббенсон. Голос ее, как заметила Джулиана, зазвучал напряженнее, в нем появилась тревога. Джулиана прочитала текст 43-й гексаграммы об опасности и умолкла. В трубке тоже молчали. «Ну что ж», — наконец сказала миссис Эббенсон. «В таком случае завтра увидимся. Не могли бы вы представиться?» «Джулиана Фринг», — сказала Джулиана. «Большое спасибо, миссис Эббенсон». Тут вмешалась телефонистка, возмущаясь, что время разговора давно истекло. Джулиана повесила трубку и, забрав кошелек и два тома «Оракула», побрела к буфетной стойке. Заказав сэндвич с кока-колой и закурив сигарету, она с ужасом осознала, что ничего не сказала миссис Эббенсон об этом гестаповце или эсэсовце, или кто он там, словом, о Джо Чинаделли, которого она бросила в гостиничном номере. «Забыла», — упрекнула она себя, напрочь вылетела из головы. Как это могло случиться? Должно быть, я спятила. Чокнутое дурище. Она порылась в сумочке, ища мелочь для повторного звонка. «Нет», — решила Джулиана и снова опустилась на стул. «Сегодня больше не буду звонить. Очень уж поздно. Я устала, да и они, наверное, уже спят. Будь что будет». Она съела сэндвич, выпила кока-колу и отправилась в ближайший мотель, где сняла номер и заснула, едва добравшись до постели.